календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
А вот вопрос про другую, так сказать, ипостась соревновательности. Вот наши геополитические партнеры норовят выбежать или уже выбежали из договора РСМД про ракеты и немедленно испытали какую-то ракету. Это о чем говорит? О том, что они ее в нарушение договора черт знает сколько разрабатывали, а тут вот испытали.
Ну, разрабатывали они не саму ракету.
А что?
Ракета была стандартная «Томагавк».
Угу.
Вот. Они просто ее запустили с наземной пусковой установки.
Так нельзя? Или что?
Да, это было запрещено.
Почему? Это морского базирования, воздушного? Кто она?
Ну, первоначально «Томагавк» разработан как универсальная ракета, то есть к ней сразу же разрабатывали и наземные пусковые установки, и воздушные, и морские. Но по этому договору наземные пусковые установки для томагавков уничтожили. Ну, точная формулировка названия договора – договор о запрете ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Вот. Ну, как было? Где-то году, по-моему, в 82-м или в 83-м американцы решили разместить в Европе свои ракеты «Першинг».
Это фамилия какого-то их генерала,
да.
«Першинг».
Генерала, по-моему, еще Первой мировой войны.
Угу.
Вот. Мы в ответ заявили, что разместим на территории стран Варшавского договора ракеты «Пионер» примерно с теми же характеристиками. Ну, откуда взялось само понятие «средняя и меньшая дальность»? Средняя дальность до 5500 километров – это ракеты, которые, будучи размещены в Европе, не могли достать до Соединенных Государств Америки. И наоборот, из Соединенных...
В нашей Европе или вообще?
По-моему, вообще. Точно не помню. И наоборот, из Америки не могли прилететь к нам.
В Европу.
Вот. Ракеты меньшей дальности – это от 500 до 1000 километров. Почему? Потому что ракеты этой дальности, будучи размещены на территории Советского Союза, не могли перелететь через территорию других стран Варшавского договора и достать до стран НАТО. Ну, а ракеты малой дальности – это до 500 километров. Это те, что реально…
Для внутреннего применения.
Ну, не для внутреннего. Их можно было употребить, по сути, только в условиях уже начавшейся войны. Вот отсюда эти три границы – до 500 километров малая, от 500 до 1000 меньше, от 1000 до 5500 средняя, а дальше уже межконтинентальные ракеты. Так вот, мы заявили, что в ответ разместим ракеты «Пионер». И в случае чего по этим самым «Першингам» ударим. Вот тут западные европейцы возмутились.
А нас-то за что, да?
Вот-вот. И потребовали, сделайте что-нибудь.
Я помню, демонстрации были там, да. Настолько массовые протесты.
Да, в итоге договорились, что Советский Союз и Соединенные Государства Америки отказываются от разработки таких ракет наземного базирования, то есть от тех, что могли реально угрожать именно Западной Европе.
Странно. Тут. Вот. Это ж, если про разработку речь, то звучит как-то странно. Я бы понял, нельзя вот в этих странах и в таких пределах устанавливать, установки делать наземного базирования.
Вот.
Нет.
Европейцы.
А у нас как тогда вопрос? А вот наша ракета «Калибр», например, прогремевшая тут недавно на весь белый свет.
А она морского базирования.
А ее на сушу ставить-то тоже никаких проблем.
Никаких проблем, но пока у нас...
Установку с парохода переставить на грузовик, она отлично полетит.
Установок такого рода нет. Кстати, есть совершенно замечательная пусковая установка «Клуб» для таких ракет. Эта установка размещается в стандартном морском контейнере.
Угу.
Причем в контейнер влезает не одна ракета «Калибр», я уже не помню, то ли 4, то ли 8. Вот. И сколько таких контейнеров находится на борту контейнеровозов, никто не знает. Известно только, что такая установка есть.
Сильно.
Вот. И, скорее всего, сколько-то ракет в этих установках в каждый данный момент могут достать до американской территории.
А у нее боевая часть сколько весит у «Калибра»? Большая, маленькая?
Ну, в неядерном исполнении где-то от 300 до 500 килограммов. Ну, а... Ядерный заряд в такую массу можно запихнуть с энергией в несколько сотен килотонн тротила.
Неплохо, неплохо. Да. То есть, если наш контейнеровоз даст залп левым бортом...
Ну да. Так вот, американцы радостно подписали этот самый договор, потому что у них... Тогда были вот эти самые томагавки с пусковыми установками воздушными и морскими, а у нас сопоставимых ракет не было. У нас все имевшиеся тогда ракеты этой дальности были только наземного базирования. Но это проистекало из нашей военной доктрины, по которой в качестве главной меры защиты от неядерного нападения был выход наших войск к западному побережью Европы и последующий расстрел уже из Франции аэродромов и ракетных баз в Англии. Причем мы должны были все это проделать с такой скоростью, чтобы американцы не успели перебросить в Европу свои войска в товарном количестве. Ну, сейчас, кстати, американцы нашли выход из положения. Они завезли в Европу боевую технику и боеприпасы в таком количестве, чтобы... вооружить ими все войска, которые можно перебросить самолетами за пару дней.
Ну, это ж уже подготовка к войне.
Да, естественно. Вот, ну, а что делать? Мы тоже, мы тоже готовились к войне, формируя группы советских войск в Германии, в Румынии, в Венгрии. И эти группы должны были в случае нападения противника нанести контрудар и быстро выйти к западному побережью Атлантики. То есть расчет был на то, что в случае неядерной войны мы успеем перемолоть войска, уже имеющиеся в Европе, до поступления подкреплений к ним.
Меня когда-то в 86-м году... призвали на сборы, где зачем-то принялись переучивать водить танки и тяжелую гусеничную технику, там от МТЛБВ начиная и танками заканчивая. С одной стороны, было печально, зачем мне это надо, а с другой стороны, ну, интересно, я на таком никогда не ездил, очень прикольно. Кстати... И вот там в штабу висела здоровенная карта Северо-Западного театра военных действий, а через нее, через всю Скандинавию нарисована такая красная стрела, а по всем населенным пунктам расписано, где какое подразделение базируется, на какой день от начала наступления. Да. Впечатляло, замечу.
Помнится, в перестроечные времена была дикая истерика по поводу того, зачем мы наклепали 60 с лишним тысяч танков. Так вот, наклепали ровно столько, сколько было необходимо. Потому что, когда просчитывали этот план контрнаступления...
Контр.
А военные всегда рассчитывают контрнаступление. Чистое наступление бывает в планах крайне редко. Тогда определили, где, в каких местах противник может применить тактическое ядерное оружие. Ага. Подсчитали, какие могут быть потери у наших войск. И произвели этих самых танков столько, чтобы, несмотря на ядерное противодействие, все-таки мы к Атлантике вышли и авиабазы в Англии расстреляли. Так вот, то ракетное оружие средней и меньшей дальности, что у нас было, все было наземного базирования, поскольку все создавалось в качестве средств поддержки при таком вот контрнаступлении. То есть, это, по большому счету, была ядерная поддержка неядерной войны. Вот. Соответственно, когда подписали договор, у американцев остались эти самые томагавки и право производить их для стрельбы с воды и с воздуха. А у нас ничего подобного не было. Поэтому мы разоружились значительно больше, чем они. Но тогда этому не придавали значения, поскольку все понимали, что если американцы рискнут применить ядерное оружие, мы ответим огнем по штабам, как выразился Цзэдун Ичанович Мао. Вот. Ну, а потом появилась спутниковая навигация. Усовершенствовалась навигация по радарным картам. То есть, со спутников сфотографировали рельеф местности настолько подробно, что стало возможно сверять картинку с радара, встроенного в саму ракету, с заранее подготовленной картой, и таким образом резко повысилась точность наведения ракет. И оказалось, что ракеты в неядерном исполнении при достаточной точности попадания могут причинить ущерб, сопоставимый с ядерным, а отвечать на них ядерными боеголовками как-то стрёмно. Ага. Вот. И тогда наши взялись всерьез за разработку собственных высокоточных ракет. Ну, а поскольку договор этот действовал, то мы тот же калибр разработали только с вариантом морского базирования.
Но Владимир Владимирович говорил, что в Румынии там эти самые ракеты, их и так пускать можно, и так, да. Это там суровое нарушение.
Да, собственно, ракеты, то есть пусковые комплексы «Эгис», ну, это в честь плаща, который Зевс сделал из шкуры, кормившей его козы Амальтеи, когда она умерла.
Это же вроде щит, эгида.
Да,
Иджис.
Да.
Все время называют Иджис, а оно ну, же эгида.
Иджис – это английское произношение. Да, да. Греческое – эгис. Эгида – это скорее греческое прилагательное от этого самого эгис. Вот. Ну, с помощью этого плаща он защищался в битве с титанами. Ну, а потом, когда одолел титанов, передал плащ дочке Афине. Угу. Вот. И теперь считается, что именно Афина защищает Грецию этим плащом. Вот. Так вот, в честь этого самого плаща и названа эта система. И действительно, пусковые установки противоракет, входящих в комплекс «Эгис», пригодные для запуска томагавков. Правда, томагавк крупней, то есть вместо 4 ракет СМ-2 или СМ-3, входящих в комплекс «Эгис», в ту же пусковую установку вставляется 1 томагавк. Но это тоже мало не покажется. Uh-huh. Вот. И нам пришлось разрабатывать ракету «Калибр» с оглядкой на тактико-технические характеристики томагавка. Ну, в итоге получилось лучше, поскольку мы позже взялись за разработку и смогли употребить более совершенные технические решения. Так что, ну, пока «Калибр» убедительно отрабатывал на дистанциях до 1500 километров, но есть основания полагать, что на 2500 он тоже успешно летает. Просто пока не было таких целей. А ну, по Сирии, по тамошним террористам, «Калибрами» стреляли с Каспийского моря.
Угу.
Вот.
Тогда же
ну,
картинки,
а вот томагавка...
картинки сразу принялись рисовать, там радиусы по Европе обозначали. А картина печальная.
У томагавка дальность штатная 2200. Так вот, что касается «Калибра», тут важно еще и то, что пусковая установка для него размещается на любом речном катерке.
Угу.
То есть мы можем откуда-нибудь из верховья в Волге выстрелить по практически любой точке Германии, включая Чехию.
А в Балтийское море завести нельзя, нет?
Можно, наверное.
Но, там еще ближе.
Но пока официально известно, что Каспийская флотилия вооружена этими самыми «Калибрами», значит, до верховья Волги можно из Каспийской флотилии дойти вообще без проблем. Вот. А как с другими флотами дело обстоит? Ну, вот сейчас уже официально объявлено, что число кораблей, вооруженных ракетами «Калибр», будет возрастать.
И вот это правильно,
да,
я считаю.
Пока этого достаточно. А в ответ на то, что американцы продемонстрировали наземную пусковую установку для «Томагавка», мы, естественно, разрабатываем наземную пусковую установку для «Калибра». Когда она будет продемонстрирована? Ну, очевидно, в тот момент, когда американцы сделают очередной шаг из этого договора. Кстати, насчет «Томагавка». Это название появилось вообще-то потому, что первыми заказчиками вот этих топориков было индейское племя «Махавка».
«Махок». По-ихнему так называется.
Да.
По-нашему «Махавка».
Да.
Заметка была вокруг света, что это люди, которые не боятся высоты, что они на всех там этих постройках небоскребов без страховок ходят.
Да
во-первых,
нет.
Нарушение трудового законодательства, раз. Во-вторых, загнали, небось, никто другой туда лезть не мог. А что тебе дальше остается? Только не бояться.
Ну, насколько я знаю, они действительно работают без страховок, поскольку страховые системы существенно усложняют передвижение.
Естественно, да.
Вот, и, грубо говоря, больше шансов сорваться. Так хотя и без тяжких последствий.
Так и название это «Тумахок» получается?
Да, для «Махавков».
Смешно. А делал кто? Французы, небось, нет? Говорят, французы.
Нет, англичане. То есть название само английское.
Ага, ага.
Вот. Ну, у меня дома есть пластиковая тренировочная копия такого топорика, действительно довольно удобный.
Он людей рубить был, не для дров, не для деревьев.
И рубить, и метать хорошо летает, а иногда даже встраивали в рукоятку курительную трубку.
Тоже неплохо, да. Да. Чубук длинный, дым холодный.
Да, хорошо. Так вот именно в честь этого топорика и названа ракета. Но у калибра возможностей несколько больше, поскольку позже сделаны более совершенные поэтому технологии в нем использованы. Вот что еще мы разрабатываем по этой части, пока не знаю.
Ну, картина в целом печальная. То есть, когда начали показывать вот эти, так рассмешившие всех мультики про то, да, что наша ракета туда полетела. Ай-ай-ай, дурацкие мультики. Это ж сигнал. Алло, друзья, у нас есть вот такое. То есть, это совершенно очевидно, что у них происходит что-то, в ответ на что говорится вот это.
И примерно так.
Ситуация это,
кстати, по всей видимости, есть основания полагать, что ракета «Кинжал», которая…
Это ж отпиленный «Искандер», нет?
Ну, в общем, да, это гиперзвуковая ракета, достаточно легкая, чтобы ее мог поднять
истребитель
МиГ-31. Так вот, есть основания полагать, что они все-таки будут запускаться не только с МиГ-31, а могут запускаться и со стратегических машин. И первоочередная для них цель – это кальдера в национальном парке «Желтый камень».
Вы считаете, что может жахнуть?
Ну, последствия будут, конечно, тяжкие. Цунами в этом случае накроет изрядную часть нашего Дальнего Востока и очень солидную часть Западной Европы.
Я про тектоническое оружие читал только у Даниила Харицкого в произведении «Пешка в большой игре».
Ну,
бывал в Исландии. В Исландии есть небезызвестный гейзер. Гейзер – это, оказывается, имя собственное, то есть это конкретно вот этот вот источник, фонтан, вот он так называется. Он с 20-х годов перестал работать, уже не плевался. Граждане Исландии выяснили, что если в него вылить бочку жидкого мыла, то он опять плеваться начнет. И до 60-х годов к приезду правительственных делегаций в него мыло заливали, он опять плевался, все счастливы, в 60-х годах перестал. Тол туда не закладывали. Если жахнуть по кальдере, я что-то, во-первых, не представляю, какого размера боеприпас должен быть, а во-вторых, действительно может там что-то это внести,
спровоцировать. Главное, что это может внести. Это может создать там трещины, по которым вода из озера, накопившегося в кратере, пойдет вниз. И вот когда достаточное количество воды попадет в зону кипения…
Надо бросать глубинные бомбы, я так думаю.
Тоже не исключено. Но когда достаточное количество воды попадет в зону кипения, она эти трещины расширит. И дальше процесс пойдет лавинообразно.
Ничего себе. А жахнуть может как следует, да?
Да.
Интересно.
Ну вот при полном выделении всей скопившейся там энергии зона поражения полностью накроет Японию и Британию.
Британия же с другой стороны вообще. Достанет и до
достанет.
А нас тогда достанет.
А у нас придется распрощаться с Камчаткой, Чукоткой, весьма вероятно, что Владивостоком.
Находкой. Петропавловском, Камчатским.
Ну да.
Стоит ли оно того на весах?
И может повредить что-нибудь на Кольском полуострове. В Балтику затронет очень мало, поскольку на входе в Балтику узкие проливы, и той воды, что пройдет по ним или перехлестнет через Данию, будет недостаточно для серьезных разрушений.
А это как-то кто-нибудь моделировал, не моделировал?
Моделировали несколько вариантов. Вот тот, что я рассказал, это, пожалуй, максимальный.
Это же какой силы там удар-то должен быть, чтобы Данию перехлёстывало, я что-то даже Голландию утопим, наверное, тогда.
Да, к сожалению, значительная часть Нидерландов окажется под водой. Так не зря же это низкие земли, так и переводится. Вот, но это на крайний случай.
А вот ракеты, которые там с бесконечным ресурсом полета на ядерных двигателях, я долго думал, что ж там за ядерный двигатель. Это, по всей видимости, какой-нибудь раскаленный шар, на который набегает воздух просто.
Ну, примерно да, так, только не шар, а там
куб,
цилиндрическая оболочка,
ага.
И через нее прогоняется воздух. Что касается реакции, то рассматривались несколько вариантов. Это же начинали разрабатывать еще в конце 50-х годов, и у нас, и у американцев. Лично мне больше всего нравится вариант с центробежным удержанием активной зоны. То есть уран, нагретый до испарения, или же... Ну, начиная с гексафторида урана, это газ.
Да.
Дальше по мере развития реакции в нем добавляют чистый уран, и он греется до испарения, и все это вот так вот крутится. А крутится почему? Потому что в цилиндрической оболочке просверлены каналы по касательной, и в эти каналы постоянно вдувается воздух. Под большим давлением он закручивает эту газовую массу, но в то же время не дает ей соприкасаться со стенками. Поэтому стенки охлаждаются этим воздухом, а дальше он, проходя через активную зону, раскаляется. Но поскольку плотность воздуха значительно меньше, чем урана, паров урана. Пары урана отжимают воздух к центру, и в центре разогретый воздух выбрасывается назад.
Круто.
Да. Лично мне больше всего нравится эта конструкция, поскольку она, в общем, проще всего в производстве.
Там мне больше всего понравились крики, что это... Это будет загрязнять окружающую среду, поэтому использование таких двигателей недопустимо. А когда она прилетит, значит, и жахнет, а окружающая среда будет в полном порядке. Какая чушь вообще.
Ну так все-таки запускать эту конструкцию надо в достаточной близости к себе, а не к противнику. Поэтому это оружие, как говорится, последнего шанса.
Ну, куда деваться? Ну, в случае начала атомной войны все. Вот. Последний шанс наступил, друзья. Поэтому.
Вот. Ну, подробностей по нашим проектам до сих пор опубликовано очень мало. Но американцы уже давно рассекретили очень многое, именно потому что пришли к выводу, что при тогдашнем уровне техники дело неосуществимо. Ну, а сейчас появились и новое поколение высокопрочных жаростойких материалов, и улучшилось понимание того, что происходит в активной зоне реактора, и усовершенствовались расчеты газодинамические, поэтому сейчас и стало возможно осуществить тогдашние проекты, ну, точнее, не проекты, а тогдашние задачи, но на уровне новых проектов.
А вот вопрос про расчеты. Вот когда-то, я помню, все там, ну, не рекламировали, а постоянно упоминали, говорили, суперкомпьютеры, какой-то Крей у американцев был, и он там считает, и там какие-то жуткие терафлопы, и Саддама Хусейна щемили за то, что они купили там 2000 PlayStation'ов и хотели из них что-то собрать, что недопустимо. Ну... Вдруг как-то затихло. Оно больше не надо или где-то тайно работает?
Нет, просто это уже отработанная система. Ну вот Сеймур Крей, он прославился в свое время тем, что разработал очень удачную компоновку, позволяющую сделать самый мощный компьютер на тогдашних технологиях. Угу. Тогда были большие печатные платы со схемами малой и средней степени интеграции. Так вот, Крей собрал несколько стоек, образующих в сумме компьютер, не в виде параллельно стоящих шкафов, а в виде цилиндра. Угу. Тем самым он сократил длину кабелей, соединяющих эти схемы, и таким образом обеспечил большую скорость прохода сигнала.
Какое-то совсем очевидное решение.
Тем не менее, это тогда было прорывом. Вот. А сейчас та вычислительная мощность, которую когда-то Крей собирал в такой вот цилиндрической стойке, умещается на одном кристалле. Расстояние там на пару порядков меньше, соответственно, можно обеспечить намного большую тактовую частоту, чем доступная во времена Крея. Сейчас фактически, ну вот, скажем, тот процессор, что у вас в этом смартфоне, или тот, что в моем планшете, он имеет мощность на пару порядков выше, чем та, что была в компьютерах Крея. А суперкомпьютеры собирают из множества таких вот процессоров. Ну, не телефонов, но процессоры используют те же, что в телефонах, поскольку у них малое сравнительно энергопотребление, а при таком количестве параллельно работающих процессоров одна из главных проблем – как их хорошенько охладить, поскольку их много, и, соответственно, чем ниже энергопотребление каждого, тем надежнее вся система. И причем это действительно процессоры, которые стоят в смартфонах или в PlayStation. Почему? Потому что изобилие, когда надо заставить все это изобилие процессоров работать совместно, это имеет смысл только для определенного класса задач, в которых не нужен весь тот широкий набор команд, какой есть у компьютеров, так сказать, общего назначения. Соответственно, используют процессоры более простые, но специально приспособленные для работы в параллельном режиме, когда одновременно обрабатывается несколько веток задачи. И гоняют на таких суперкомпьютерах именно те задачи, где решение можно распараллелить, где можно одновременно проводить множество независимых вычислений, а их результаты объединять только в самом конце. И вот задачи моделирования очень большого числа различных структур, они как раз хорошо распараллеливаются. Поэтому большая часть таких суперкомпьютеров используется именно для задач моделирования.
Вот вопрос.
Разных. Например, там моделируют обтекание воздушными или газовыми потоками разных конструкций в разных режимах.
Вместо аэродинамической трубы?
Да, или вместо натурного реактора вот того типа, что я описывал, цилиндрического с реакцией в газовой фазе. Можно промоделировать множество конструкций такого реактора на суперкомпьютере. Более того, сейчас новые разработки ядерных зарядов тоже обсчитывают на таких компьютерах. То есть сперва обсчитали на них множество ядерных зарядов, уже испытанных в натуре, и когда довели программы до такого уровня, что они стали давать результаты с точностью до погрешности эксперимента, ага, тогда стали на них же моделировать новые конструкции. И то, что сейчас ядерные испытания, на ядерные испытания наложен мораторий.
Только потому, что можно сосчитать.
Да, ну, строго говоря, испытания на Земле, в воздухе и в космосе запрещены международным договором, заключенным, по-моему, еще в 1963 году. Но подземные испытания этим договором не запрещены. Их сейчас не проводят по добровольному соглашению ядерных держав, но не проводят, по сути, только до тех пор, пока хватает возможностей моделирования. Так вот, большая часть задач моделирования допускает распараллеливание, когда, грубо говоря, обсчет нескольких слоев газового потока можно провести параллельно, а потом уже смотреть на взаимовлияние этих потоков. И, соответственно, именно для таких задач применяются суперкомпьютеры, собранные из множества независимых процессоров. Ну, и еще одно применение их – это прогноз погоды.
Там только два таких массовых, да, – это ядерные взрывы и погода. А погоду научились считать как следует, нет? Ну, прогнозируют лучше, хуже?
В целом лучше. Но более-менее надежный прогноз сейчас возможен на неделю. В некоторых местах, где более-менее простой рельеф местности, и можно, соответственно, работать с менее завихренными потоками, там удается на две недели прогнозировать. Вот, насколько я знаю, для Москвы и Питера как раз удается более-менее надежно на две недели прогнозировать. Да. Ну, а дальше уже процесс... Дело в том, что эти все процессы нелинейные. То есть, там взаимовлияние разных факторов накладываются друг на друга. И каждый... в ответ влияет на другие. Ну, тут примерно так же, как и в обществе, когда взаимодействие между разными людьми влияет друг на друга. Скажем, очень многие современные экономические теории пытаются рассматривать сделки купли-продажи как независимые. Но в то же время совершенно ясно, что участники сделок как-то учитывают результаты ранее заключенных подобных сделок, и, соответственно, средний по рынку уровень цен формируется именно с учетом таких вот взаимовлияний. Поэтому, кстати, ни одна экономическая или политическая теория, исходящая из веры в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество, не работает. Они могут давать в лучшем случае очень краткосрочный прогноз. Именно потому, что люди находятся в обществе, и даже такие вот парными взаимодействиями влияют друг на друга. Поэтому моя статья, где я описал, почему неработоспособна эта вера, называется «Многочастичные взаимодействия». Это термин, взятый из физики, поэтому если надо кому-то нагуглить эту статью, то, во-первых, «многочастичные взаимодействия» взять в кавычки, чтобы искалось выражение целиком, и, во-вторых, опять же, в кавычках указать автора — Анатолий Вассерман, иначе найдутся многие тысячи статей по этой теме. но по другим видам многочастичных взаимодействий. Так вот, именно вот эти взаимовлияния и приводят к тому, что численно моделировать можно далеко не все, и поэтому сейчас шум вокруг суперкомпьютеров улегся, потому что они заполнили уже почти всю ту нишу, что для них эффективно.
Очень, очень забавно, кстати, как вот на протяжении некоторой части нашей жизни поменялось все. Я все время всегда применительно к этому вспоминаю художественный фильм «Чужой». И помните, капитан шел к какой-то маме, что там корабельный компьютер, мама, там специальное помещение, лампочками мигает, какое-то кресло, мама, что думаешь? И мама, такие многозначные ответы, сейчас никому в голову не придет, что этот так называемый искусственный интеллект вообще тебе что-то может сказать, имеющее отношение к делу. Все, проехали, до свидания. А вопрос... Вот погоду считают, а всемирное потепление рассчитали, не рассчитали, определили причины, насколько продлится, к чему приведет.
К сожалению, причины не выяснены.
Вот еще выкрикнул вдогонку, так сказать. Вот у меня родственники живут на севере, там к Воркуте поближе. Давно оттуда сообщают, что все птицы на север, которые прилетают, они улетают гораздо дальше, что все звери туда убежали, и что потепление никакая не басня, там видно очень сильно.
Да, это правда. Другое дело, что до того климата, который был тысячелетия назад, нам пока очень далеко.
До теплоты в смысле?
Да. Ну, вот один из моих любимых примеров на сей счет. Викинги плавали на судах, чей размер не позволял пересечь Атлантику за один заход. Элементарно не хватало бортового запаса продовольствия.
Для каботажного плавания.
Поэтому они сперва освоили плавание непосредственно в Балтике, где до всего рукой подать. Потом, выйдя за пределы Балтики, прощупали соседние острова – Аркнейские, Фарерские. Базируясь на этих островах, дошли до Исландии.
Аэродром и подскок.
Да, Исландия – ледяная земля в переводе.
Да, да, да.
Там действительно все сплошные льды.
Гренландия зеленая.
Сейчас скажу. Там действительно сплошные льды, но в центре… Есть вулканический участок, и там, благодаря теплу, выносимому подземными водами, на поверхность можно вести нормальное земледелие.
Там, плюс там Гольфстрим дует, там тепло.
Там выращивают овощи, зерновые, скот выпасают. Вот не столько на побережье, скажем, восточная часть, куда Гольфстрим не достает, сплошь ледяная.
Там прохладно.
Да, но основное земледелие там именно в центре, поблизости от вулкана. Они создали мощную базу в Исландии, и с нее начали прощупывать окрестности. И добрались до Гренландии. Назвали ее Гренландия – зеленая земля.
Чтобы заманивать переселенцев.
Потому что, когда они до нее добрались, там южное побережье было не просто свободно от льдов, а достаточно теплое, чтобы там можно было выращивать многие злаки и овощи. И там они создали следующую базу. С нее снова начали прощупывание и добрались до Винланда.
Виноградная страна.
Да, виноградная
то есть
страна.
В Ньюфаундленде, где тупо холодно сейчас.
Да. Причем почему Винланд? Потому что и в языческих обрядах, и в христианских вино играет весьма важную роль, а поскольку тогда современных способов консервации вина для перевозки еще не было, то было очень важно, удастся ли выращивать виноград на месте. Вот, Ньюфаундленд, с него уже прошли южнее, но через пару веков похолодало настолько, что в Гренландии уже нельзя было заниматься земледелием, а на одной рыбе не прокормишься, поэтому им пришлось закрывать вот эту перевалочную базу и, соответственно, уходить из Винланда. Поэтому открывателем Америки считается не Лейф Эриксон, то есть, а Христофор Колумб. И вот из этого видно, насколько нам еще далеко до тогдашнего потепления. А ведь тогда не было современной
заводов
промышленности.
Заводов и фабрик, да. Ну, чушь собачья.
Да. Вот, поэтому, ну…
Зачем они эту девочку Грету Тунберг вытащили?
А затем, что с помощью этой фальшивки…
Можно закрывать чужие заводы.
Именно так, можно закрывать чужие заводы. Более того, еще в 1909 году замечательный американский физик-экспериментатор Роберт Уильямс Робертович Вуд натурным экспериментом с помощью моделей парников с разными покрытиями доказал, что парниковые газы охлаждают поверхность Земли, а не нагревают.
Кто бы мог подумать?
Вот. Ну, причина простая. Они перехватывают не только излучение, идущее от Земли, а и излучение от Солнца, и переизлучают обратно в космос. Ну, в точных числах расклад такой. На один квадратный метр поверхности, перпендикулярный солнечным лучам и находящийся на орбите Земли, попадает 1370 ватт. На точно такой же квадратный метр, но находящийся непосредственно на поверхности Земли, попадает 1100 ватт. Остальные 270 парниковые газы переизлучают обратно в космос. А от поверхности Земли тепло отводится в основном не излучением, слишком низкая температура для серьезного излучения. Оно совершенно теряется на фоне конвекции, то есть подъема нагретого воздуха. И излучение становится значимым на тех высотах, где из-за малой плотности скорость конвекционного потока ничтожно мала, и он теряется на фоне прочих движений воздуха. Вот верхние слои атмосферы действительно ощутимо прогреваются благодаря этим самым парниковым газам, но львиная доля излучения этих газов идет уже не на Землю, а в космос. Очень часто в качестве примера парникового эффекта приводят Венеру. Там действительно у нас температура поверхности примерно 300 кельвинов, а там 600, вдвое больше. Ну, по абсолютной шкале считаю. От абсолютного нуля, то есть от полного прекращения движения молекул.
Что-то как-то мало. Там же градусов 500 на поверхности, нет?
Ну, не помню.
По Цельсию.
Не помню точно, но что не меньше 600 по Кельвину, то есть 300 с лишним по Цельсию, это я помню. А насколько больше, сейчас уже не помню. Так вот, атмосфера Венеры действительно полностью состоит из газов с высоким поглощением инфракрасного излучения, воды и углекислоты. Но у воды молекулярная масса 18, у углекислоты 44. Разница в 2,5 раза. Поэтому под влиянием тяготения атмосфера Венеры очень неоднородна по составу. Внизу почти чистая углекислота, наверху почти чистая вода. И чтобы в таких условиях организовать конвекционный поток, надо догреть углекислоту, вот действительно, до 600 или там 800, я уже не помню, кельвинов. Только тогда начинается серьезный теплоотвод от поверхности. А основные газы, входящие в состав атмосферы Земли, 78, по-моему, процентов составляет азот с молекулярной массой 28, 21% кислород с молекулярной массой 32, Ну и 1% остается на все остальное. Так вот, при такой малой разности плотностей тяготения не хватает, чтобы организовать изменение состава воздуха по высоте. Обычное движение воздуха по самым разным причинам перемешивает его быстрее, чем тяготение успевает растянуть молекулы, настолько мало отличающиеся. И поэтому на Земле атмосфера по всей высоте имеет одинаковый состав, и препятствий для конвекции нету. Вот. Более того, Вуда многие упрекали за то, что, мол, его экспериментальные парники слишком маленькие. Ну, действительно, маленький размер. Он начал с экспериментов с коробками от сигар, меняя крышки в них. Вот. Но, начиная где-то с середины 60-х годов, под руководством Андрея Петровича Капицы шло исследование антарктического льда. Бурили скважину, бурили с помощью трубчатого сверла, и керн, сердцевина в переводе, то есть то, что оказывается внутри этой трубы, отбирали и исследовали. Пробурили в общей сложности на 500 000 лет. То есть за это время отложился лёд. Весь лед аж до поверхности материка. 500
тысяч.
По газовым включениям в льдинках определили, какая была температура в момент замерзания данного воздушного пузырька.
Ничего себе. Так.
Это определили по соотношению разных изотопов кислорода. Оказывается, что
глубоко соотношение, копает наука.
Оказывается, что соотношение изотопов 16-18 сильно зависит от температуры. Грубо говоря, изотоп 16, он как более легкий, более летучий. И кроме того, по составу этих пузырьков заодно замерили концентрацию углекислоты. И, а нет, вру, отношение изотопов измеряли в самом льду. В самом льду. Изотоп, вода с изотопом 18 замерзает при более высокой температуре, чем с изотопом 16. Ну, при прочих равных условиях, чем тяжелее молекула, тем легче замерзает. Вот. А по составу пузырьков воздуха определили, сколько было углекислоты в нем. И что оказалось? На протяжении вот всего этого 500 000 лет повышение концентрации углекислоты в воздухе начиналось через несколько десятилетий после начала повышения температуры Земли. И еще через несколько десятилетий повышение температуры замедлялось, а потом сменялось спадом. То есть теперь уже эксперимент, охватывающий всю Землю, тоже однозначно доказал, что парниковые газы снижают температуру. Я уже не говорю о том, что по активности поглощения инфракрасного излучения метан самый активный. Поэтому вот недавно кто-то из руководства «Лукойла», то ли Федун, то ли Олег Перов, наехал на животноводов.
Дескать, ваши коровы с их навозом и всем остальным, да?
Да. А по общему количеству в атмосфере и, соответственно, по общему поглощению инфракрасного излучения, решающую роль играет вода, водяной пар. А уж на его выброс мы никак не можем повлиять.
На океан это, да?
Да. Вот. Поэтому, какую бы деятельность мы ни вели, в обозримом будущем повлиять на климат мы никак не сможем. Ни в плюс, ни в минус. Вот Владимир Владимирович на пресс-конференции сказал, что мы же толком вообще не знаем, почему колеблется климат, там множество причин, но просто раз это нас касается, мы не можем просто сидеть сложа руки и не обращать ни на что внимания.